Одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе находится все в 10 километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето. Я думаю, что слово «великий» применимо не только к событиям и людям, но и к некоторым местностям нашей страны, России. Мы не любим пафоса, очевидно, потому что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы пережимаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем, многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородина», а «великие поля Бородина», как в старину, не стесняясь, говорили «великое солнце Аустерлица». Величие событий накладывает, конечно, свой отблеск на пейзаж. На полях Бородина мы чувствуем особую торжественность природы и слышим ее звенящую тишину. Она вернулась сюда после кровавых боев последней войны, и с тех пор никто ее не нарушал. То место, о котором я хочу рассказать, называется скромно, как и многие великолепные места в России – Ильинский омут. Для меня это название звучит не хуже, чем Бежин луг или Золотой плес около Кинешмы. Оно не связано ни с какими историческими событиями или знаменитыми людьми, а просто выражает сущность русской природы. В этом отношении оно, как принято говорить, типично и даже классично. Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. Если бы не опасение, что меня изругают за слащавость, я сказал бы об этих местах, что они благостны, успокоительны и что в них есть нечто священное. Такие места наполняют нас душевной легкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой. К Ильинскому омуту надо спускаться по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорее дойти до воды, все равно на спуске вы несколько раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали по ту сторону реки. Поверьте мне, я много видел просторов под любыми широтами, но такой богатой дали, как на Ильинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу. Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего мира и вместе с тем странное желание, если уж суждено умереть, то только здесь, на слабом этом солнечном припеке среди этой высокой травы. Кажется, что цветы и травы, цикорий, кашка, незабудки, таволга приветливо улыбаются вам, прохожим людям, покачиваясь от того, что на них все время садятся тяжелые шмели и пчелы. Но не в этих травах и цветах, не в кряжестых вязах и шелестящих ракитах была заключена главная прелесть этих мест. Она была в открытом для взора размахе величественных далей. Они поднимались ступенями и порогами одна за другой. И каждая даль, я насчитал их 6, была выдержана, как говорят художники, в своем цвете, в своем освещении и воздухе. Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты Средней России и развернул широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму. На первом плане зеленел и пестрел цветами сухой луг суходол. Среди густой травы подымались то тут, то там высокие и узкие, как факелы, цветы конского щавеля. У них был цвет густого красного вина. Внизу, за суходолом, виднелась пойма реки, вся в зарослях бледно-розовой таволги. Она уже цветала, и над глухими темными омутами кружились груды ее сухих лепестков. На втором плане за рекой стояли, как шары серо-зеленого дыма, вековые ивы и ракиты. Их обливал зной. Листья висели, как в литургии, пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их кверху изнанкой. Тогда все прибрежное царство ив и ракит превращалось в бурлящий водопад листвы. На реке было много мелких перекатов. Вода струилась по каменистому дну живым журчащим блеском. От нее медленно расплывались концентрическими кругами волны речной свежести. Дальше на третьем плане поднимались к высокому горизонту леса. Они казались отсюда совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваленные великанами. Приглядевшись, можно было по теням и разным оттенкам цвета догадаться, что сквозь леса проходят просеки и проселочные дороги, а где-то и скрывается бездонный провал. В провале этом, конечно, пряталось заколдованное озеро с темно-оливковой хвойной водой. Над лесами все время настойчиво парили коршуны, и день парил, предвещая грозу. Леса кое-где расступались. В этих разрывах открывались поля зрелой ржи, гречихи и пшеницы. Они лежали разноцветными платами, плавно поднимаясь к последнему пределу земли, теряясь во мгле, постоянной спутнице отдаленных пространств. В этой мгле поблескивали тусклые меди хлеба. А там за хлебами лежали, прикорнув к земле, сотни деревень. Они были разбросаны до самой нашей западной границы. От них долетал, так, по крайней мере, казалось, запах только что испеченного ржаного хлеба, исконный и приветливый запах русской деревни. Над последним планом висела сизоватая дымка. Она протянулась по горизонту над самой землей. В ней что-то слабо вспыхивало, будто загорались и гасли мелкие осколки слюды. От этих осколков дымка мерцала и шевелилась. А над ней в небе, побледневшем от зноя, светились, проплывая лебединые торжественные облака.